По главной улице города Арбатова на раздвинутых крестьянских ходах везли длинный синий рельс. Такой звон и пение стояли на главной улице, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез не рельс, а оглушительную музыкальную ноту. Солнце ломилось в стеклянную витрину магазина наглядных пособий, где над глобусами, черепами и картонной, весело раскрашенной печенью пьяницы дружески обнимались два скелета. В бедном окне мастерской штемпелей и печатей наибольшее место занимали эмалированные дощечки с надписями «Закрыто на обед», «Обеденный перерыв с 2 до 3 ч. дня», «Закрыто на обеденный перерыв», «Просто закрыто», «Магазин закрыт». И, наконец, черная фундаментальная доска с золотыми буквами «Закрыто для переучета товаров». По-видимому, эти решительные тексты пользовались в городе Арбатове наибольшим спросом. На все прочие явления жизни мастерская штемпелей и печатей отозвалась только одной синей табличкой – «Дежурная няня». Затем, один за другим, расположились подряд 3 магазина духовых инструментов, мандолин и басовых балалаек. Медные трубы, развратно сверкая, возлежали на витринных ступеньках, обтянутых красным коленкором. Особенно хорош был бас «Геликон». Он был так могуч, так лениво грелся на солнце, свернувшись в кольцо, что его следовало бы содержать не в витрине, а в столичном зоопарке, где-нибудь между слоном и удавом, и чтобы в дни отдыха родители водили к нему детей и говорили бы: «Вот, деточка, павильон «Геликона». Геликон сейчас спит, а когда проснется, то обязательно станет трубить». И чтобы дети смотрели на удивительную трубу большими чудными глазами. В другое время Остап Бендер обратил бы внимание и на свежесрубленные величиной в избу балалайки, и на свернувшиеся от солнечного жара граммофонные пластинки, и на пионерские барабаны, которые своей молодцеватой раскраской наводили на мысль о том, что пуля дура, а штык молодец, но сейчас ему было не до этого. Он хотел есть. «Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти?» — спросил он Балаганова. «Это вы насчет денег?» — сказал Шура. «Денег у меня нет уже целую неделю». «В таком случае вы плохо кончите, молодой человек», — наставительно сказал Остап. «Финансовая пропасть самая глубокая. Из всех пропастей в нее можно падать всю жизнь. Но ладно, не горюйте. Я все-таки унес в своем клюве 3 талона на обед. Председатель исполкома полюбил меня с первого взгляда». Но молочным братьям не удалось воспользоваться добротой главы города. На дверях столовой бывший друг желудка висел большой замок, покрытый не то ржавчиной, не то гречневой кашей. «Конечно», — с горечью сказал Остап, «по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. Придется отдать свое тело на растерзание частникам».
«Частники любят наличные деньги», — возразил Балаганов глухо.
«Ну-ну, не буду вас мучить. Председатель осыпал меня золотым дождем на сумму в 8 рублей. Но имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг». Однако частновладельческого сектора в городе не оказалось. И братья пообедали в летнем кооперативном саду, где особые плакаты извещали граждан о последнем арбатовском нововведении в области народного питания. Пиво отпускается только членам профсоюза. Насытившийся Балаганов благодарно взглянул на своего спасителя. Остап сказал: «Так вот, Балаганов, вы пижон, не обижайтесь. Этим я хочу точно указать место, которое вы занимаете под солнцем».
«Идите к черту», — грубо сказал Балаганов.
«Вы все-таки обиделись? Значит, по-вашему, должность лейтенантского сына — это не пижонство?»
«Но ведь вы же сами сын лейтенанта Шмидта», — вскричал Балаганов.
«Вы пижон», —
повторил Остап. «И сын пижона, и дети ваши будут пижонами. Мальчик, то, что произошло сегодня утром, это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника, джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моем характере. И что это за профессия такая, прости господи, сын лейтенанта Шмидта? Ну, год еще, ну, два, а дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. Так что же делать?» – забеспокоился Балаганов. «Как снискать хлеб насущный?» «Надо мыслить», – сурово сказал Остап. «Меня, например, кормят идеей. Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским рублем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?»
5000,
быстро ответил Балаганов. «В месяц?
В год?»
«Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно 500 тысяч, и по возможности сразу, а не частями».
«Может, все-таки возьмете частями?» — спросил мстительный Балаганов.
Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил: «Я бы взял частями, но мне нужно сразу». Балаганов хотел было пошутить по поводу и этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с точным, словно выбитым на монете лицом. Глаза сверкали грозным весельем. Балаганов почувствовал вдруг непреодолимое желание вытянуть руки по швам. Ему даже захотелось откашляться, как это бывает с людьми средней ответственности при разговоре с кем-либо из вышестоящих товарищей. И действительно, откашлившись, он смущенно спросил:
«Зачем же вам так много денег и сразу?»
«Вообще-то мне нужно больше», — сказал Остап. 500 тысяч — это мой минимум. 500 тысяч полновесных ориентировочных рублей. Я хочу уехать, товарищ Шура. Уехать очень далеко. В Рио-де-Жанейро».
«У вас там родственники?» — спросил Балаганов.
«А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?»
«Нет, но мне...»
«У меня нет родственников, товарищ Шура. Я один на этом свете. Был у меня папа, турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Но не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города». Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская. Остап бросил на стол лист, вырванный из книги. «Это вырезка из малой советской энциклопедии. Вот тут что написано про Рио-де-Жанейро. 1 360 000 жителей. Так, значительное число мулатов у обширной бухты Атлантического океана. Вот-вот. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». «Представляете себе, Шура, не уступают. Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг и... о чем говорить? Вы сами видите, что происходит. 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно.
строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?
«Где же вы возьмете 500 тысяч?» – тихо спросил Балаганов.
«Где угодно», – ответил Остап. «Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги».
«Как? Убийство?»
Еще тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседние столики, где арбатовцы поднимали заздравные фужеры. «Знаете, — сказал Остап, — вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было, но сам он чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев, но я чту уголовный кодекс».
«Это моя слабость». «Как же вы думаете отнять деньги?»
«Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть 400 сравнительно честных способов отъема, но не в способах дела. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, и в этом ужас моего положения». Иной набросился бы, конечно, на какое-нибудь беззащитное госучреждение, но это не в моих правилах. Вам известно мое уважение к уголовному кодексу. Нет расчета грабить коллектив. Дайте мне индивида побогаче, но его нет, этого индивидуума.
«Да что вы!» – воскликнул Балаганов. «Есть очень богатые люди».
«Ах, а вы их знаете?» Остап даже вздохнул. Видимо, грезы о богатом индивидууме давно волновали его. «Как приятно, — сказал он задумчиво, — работать с легальным миллионером в хорошо организованном буржуазном государстве со старинными капиталистическими традициями. Там миллионер... популярная фигура. Адрес его известен. Он живет в особняке где-нибудь в Рио-де-Жанейро. Идешь прямо к нему на прием и уже в передней, после первых же приветствий, отнимаешь деньги. И все это, имейте в виду, по-хорошему, вежливо. Алло, сэр, не волнуйтесь. Придется вас маленько побеспокоить. All right, готово. И все». Культура. Что может быть проще? Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес.
Значит, вы думаете, спросил Балаганов погодя, что если бы нашелся такой вот тайный миллионер, то...
Не продолжайте. Я знаю, что вы хотите сказать. Нет, не то, совсем не то. Я не буду душить его подушкой или бить вороненым наганом по голове. И вообще, ничего дурацкого не будет. Ах, если бы только найти индивида. Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет. На блюдечке с голубой каемкой.
Это очень хорошо.
Балаганов доверчиво усмехнулся.
500 тысяч на блюдечке с голубой каемкой.
Он поднялся и стал кружиться вокруг столика. Он жалобно причмокивал языком, останавливался, раскрывал даже рот, как бы желая что-то произнести, но ничего не сказав, садился и снова вставал. Остап равнодушно следил за эволюциями Балаганова.
«Сам принесет?» – спросил друг Балаганов скрипучим голосом. «На блюдечке. А если не принесет? А где это?» «Рива. Де-Жанейро далеко? Не может быть того, чтобы все ходили в белых штанах. Вы это бросьте, Бендер. На 500 тысяч можно и у нас хорошо прожить».
«Бесспорно». «Бесспорно», — весело сказал Остап. «Прожить можно.
Но вы не трещите крыльями без повода. У вас же 500 тысяч нет». На безмятежном, невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил.
«Я Знаю такого миллионера. С лица Бендера мигом сошло все оживление. Лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания.
«Идите, идите», — сказал он. «Я подаю только по субботам. Нечего тут заливать».
«Честное слово, мосье Бендер».
«Слушайте, Шура, если уж вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не мосье, а ситуаен, что значит гражданин. Кстати, адрес вашего миллионера».
«Он живет в Черноморске».
«Ну, конечно, так и знал. Черноморск. Там даже в довоенное время человек с 10 000 назывался миллионером. А теперь, могу себе представить, нет, это чепуха».
«Нет же, дайте мне сказать. Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случалось мне недавно сидеть в тамошнем допре».
Через 10 минут молочные братья покинули летний кооперативный сад с подачей пива. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. Все готово, в электрических кастрюльках парятся салфеточки и бинты, сестра милосердия в белой тоге неслышно передвигается по кафельному полу, блестят медицинский фаянс и никель. Больной лежит на стеклянном столе, томно закатив глаза к потолку, в специально нагретом воздухе носится запах немецкой жевательной резинки. Хирург с растопыренными руками подходит к операционному столу, принимает от ассистента стерилизованный финский нож и сухо говорит больному: «Ну-с, снимайте бурнус».
«У меня всегда так», — сказал Бендер, блестя глазами. «Миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков. Весь мой капитал, основной, оборотный и запасный, исчисляется 5 рублями. Как вы сказали, фамилия подпольного миллионера?»
«Корейка», — ответил Балаганов.
«Да-да, Корейка. Прекрасная фамилия. И вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах?»
«Никто, кроме меня и Пружанского. Ну, Пружанский ведь, я вам говорил, будет сидеть в тюрьме еще 3 года. Если бы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, видимо, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про Корейка.
То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за того он убивался и плакал. Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете всю эту историю мне. А это действительно бедному Пружанскому прямой убыток. К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейка будет находить утешение только в пошлой пословице: «Бедность не порок».
Остап скинул свою летнюю фуражку и, помахав ею в воздухе, спросил: «Есть у меня седые волосы?» Балаганов подобрал живот, раздвинул носки на ширину ружейного приклада и голосом правофлангового ответил:
«Никак нет. Значит, будут.
Нам предстоят великие бои. Вы тоже посидеете, Балаганов».
Балаганов вдруг глуповато хихикнул. «Как вы говорите? Сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемочкой?»
«Мне на блюдечке, — сказал Остап, — а вам на тарелочке».
«А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах».
«Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства», — строго ответил великий комбинатор. «Не касайтесь ее своими лапами».
«Ближе к делу. Выслать линейных в мое распоряжение. Частям прибыть в город Черноморск в наикратчайший срок. Форма одежды караульная. Ну, трубите марш. Командовать парадом буду я».